Глава 8. Занятия в пажеском корпусе по-прежнему отнимали у меня много времени, а строевые учения сильно меня утомляли. Я возвращался из корпуса очень усталым, а вместо отдыха должен был обдумывать намеченную нами тяжелую задачу и принимать все нужные меры для ее выполнения. Навязчивая мысль о Распутине томила меня точно болезнь. Я был не в силах остановить работу этой мысли, которая непрерывно вращалась в моем мозгу и заставляла меня с разных сторон обдумывать не только принятое нами решение, но также личность самого старца и тайну влияния этого странного и страшного человека. Моему воображению рисовался чудовищный заговор против России, и в центре его стоял этот старец, волею неумолимого рока или игрою несчастного случая, ставший опасным орудием в руках наших врагов. «Сознает ли он смысл всего того, что он делает?» — думал я. «Нет, конечно, не сознает. Он не может понять, насколько сложна та паутина, которой он опутан, как тонка ухищренность и дьявольская изобретательность людей, им руководящих. Темный». Еле грамотный мужик, он не мог, конечно, во многом разбираться, многого не понимал. Беспринципный, циничный, жадный до денег, достигнув неожиданно для себя головокружительного успеха, он стал еще беспринципнее, циничнее и жаднее. Неограниченное влияние в высших кругах, подобострастное поклонение психически расстроенных женщин, разгул без удержу и развращающая непривычная изнеженность – погасили в нем последнюю искру совести, притупили всякую боязнь ответственности. Хитрый, в высшей степени приметливый, он, несомненно, обладал колоссальной силой гипноза. Мне не рассказалось, когда я смотрел ему в глаза, что помимо всех своих пороков, он одержим каким-то внутренним беснованием, которому он подчиняется и в силу этого многое делает без всякого участия мысли, а по какому-то наитию, похожему на припадочное состояние. Бесноватость сообщает особенную уверенность некоторым его словам и поступкам, а потому люди, не имеющие твердых душевных и волевых устоев, легко ему подчиняются. Конечно, его положение первого советника и друга царской семьи помогает ему порабощать людей, особенно тех, которых ослепляет всякая власть вообще. Но кто же были те люди, которые так умели им пользоваться в своих целях и издали незаметно им руководить? Едва ли он был достаточно осведомлен о их настоящих намерениях и о том, кто они такие в действительности. Имен их он не знал, так как вообще не помнил, как кого зовут, и имел обыкновение всем давать клички. Упоминая намеками о своих таинственных руководителях, он их называл «зелеными». Лично он их, вероятно, и не видел никогда, а сносился с ними через третьих или даже четвертых лиц. В одном из разговоров со мной он как-то мне сказал: «Вот зеленые живут в Швеции, поедешь туда и познакомишься». «А в России есть зеленые?» — спросил я. «Нет, только зелененькие, друзья ихние, да еще наши есть умные все люди», — ответил он. Думая обо всем этом, об этой распутинской тайне, быть может, гораздо более сложной, чем он сам, я все же ждал дальнейших событий и обещанного телефона от МГ. Наконец, она позвонила и сообщила, что Распутин снова приглашает меня с собою к цыганам. Один раз мне уже удалось отделаться от этой поездки, и я надеялся избавиться от нее и теперь. Я опять сослался на репетицию в корпусе и сказал, что если Григорий Ефимович хочет меня видеть, то я опять приеду к нему пить чай. Мы условились, что на следующий день, как и в предыдущий раз, я заеду за МГ, и мы с ней вместе отправимся к Распутину. Мое второе посещение старца оказалось еще более интересным. Мы почти все время были с ним вдвоем. Он особенно был ласков со мною в этот день, и я ему напомнил о его обещании меня лечить. «В несколько дней вылечу, вот сам увидишь. Пойдем в мой кабинет, там никто нам мешать не станет. Погоди только, вот раньше чайку напьемся, а там с Божьей помощью и начнем. Я помолюсь и болезни с тебя выгоню, ты только слушай меня, милый. Все тогда хорошо будет. После чая Распутин провел меня в свой кабинет. Там я был впервые. Мы вошли в небольшую комнату с кожаным диваном и такими же креслами. Огромный письменный стол был весь завален бумагами. Старец уложил меня на диван, встал передо мною и, пристально глядя мне в глаза, начал поглаживать меня по груди, шее и голове. Потом он вдруг опустился на колени и, как мне показалось, начал молиться, положив обе руки мне на лоб. Лица его не было видно, так низко он наклонил голову. В такой позе он простоял довольно долго, затем быстрым движением вскочил на ноги и стал делать пассы. Видно было, что ему были известны некоторые приемы, применяемые гипнотизерами. Сила гипноза Распутина была огромная. Я чувствовал, как эта сила охватывает меня и разливается теплотой по всему моему телу. Вместе с тем я весь был точно в оцепенении, тело мое онемело. Я попытался говорить, но язык мне не повиновался, и я медленно погружался в сон, как будто под влиянием сильного наркотического средства. Лишь одни глаза Распутина светились предо мной каким-то фосфорическим светом, увеличиваясь и сливаясь в один яркий круг. Этот круг то удалялся от меня, то приближался, и когда он приближался, мне казалось, что я начинаю различать и видеть глаза Распутина, но в эту самую минуту они снова исчезали в светящемся кругу, который постепенно отодвигался. До моего слуха доносился голос старца, но слов я различить не мог, а слышал лишь неясное его бормотание. В таком положении я лежал неподвижно, не имея возможности ни кричать, ни двигаться. Только мысль моя еще была свободна, и я осознавал, что постепенно подчиняюсь власти этого загадочного и страшного человека. Но вскоре я почувствовал, что во мне, помимо моей воли, сама собой пробуждается моя собственная внутренняя сила, которая противодействует гипнозу. Она нарастала во мне, закрывая все мое существо невидимой броней. В сознании моем смутно всплывала мысль о том, что между мной и Распутиным происходит напряженная борьба, и что в этой борьбе я могу оказать ему сопротивление, потому что моя душевная сила, сталкиваясь с силой Распутина, не дает ему возможности всецело овладеть мною. Я попытался сделать движение рукой, рука повиновалась. Но я все-таки продолжал лежать в том же положении, ожидая, когда Распутин сам скажет мне подняться и встать. Теперь я уже ясно различал его фигуру, лицо, глаза. Страшный яркий круг совершенно исчез. «Ну, милый, вот на первый раз и довольно будет», — проговорил Распутин. Он внимательно следил за мной, но, очевидно, мог наблюдать и заметить только одну сторону моих ощущений. Мое сопротивление гипнозу ускользнуло от него. Самодовольная улыбка играла на его лице, и он говорил со мной тем уверенным тоном, который дает человеку сознание его полного господства над другим. Очевидно, он не сомневался уже теперь в том, что и я покорился его силе и мысленно причислил меня к своим послушным приверженцам. Резким движением он потянул меня за руку. Я приподнялся и сел. Голова моя кружилась, и во всем теле ощущалась слабость. Сделав над собой усилие, я встал с дивана и прошелся по комнате, но ноги мои были как парализованы и плохо мне повиновались. Распутин продолжал следить за каждым моим движением. «Это Божья благодать», — проговорил он. «Вот увидишь, как скоро тебе полегчает, и вся болезнь твоя пройдет». Прощаясь, он взял с меня обещание опять приехать к нему в один из ближайших дней. После этого гипнотического сеанса я много раз бывал у Распутина то с МГ, то один. Лечение продолжалось, и с каждым днем доверие старца ко мне возрастало. Мы иногда подолгу с ним беседовали. Считая меня своим другом, непоколебимо уверовавшим в его божественную миссию, рассчитывая на мое содействие и поддержку во всем, Распутин не находит нужным передо мною скрываться и постепенно открыл мне все свои карты. Он настолько был убежден в силе своего влияния на людей, что не допускал даже мысли о том, что я могу не быть в его власти. «Знаешь, милый, — сказал он мне однажды, — смышленный больно ты, и говорить с тобой легко, все сразу понимаешь. Захочешь, хоть министром сделаю, только согласись». Такое предложение Распутина сильно меня смутило. Я знал, как ему легко всего добиться, и знал также, к какому скандалу это может привести. «Я с удовольствием вам буду помогать, только уж в министра меня не назначайте», — ответил я ему, смеясь. «Ты чего смеешься?» — удивился Распутин. «Думаешь, не могу? Все могу. Что пожелаю, то и делаю, и все слушаются. Вот увидишь, будешь министром». Настойчиво уверенный тон Распутина меня испугал не на шутку. Я уже рисовал себе всеобщее удивление после того, как в газетах прочтут о таком моем назначении. «Григорий Ефимович, ради бога, не надо этого!» — взмолился я. «Подумайте, какой же я министр, да, наконец, на что мне это нужно? Гораздо лучше будет, если я стану вам помогать так, чтобы никто об этом не знал». «Ну, пожалуй, пускай будет по-твоему, коли так», — согласился, наконец, Распутин. «А редко вот кто это говорит», — прибавил он. «Все больше меня просят. То устрой, это устрой. Всякому что-нибудь нужно». «А как же вы эти просьбы исполняете?» — спросил я. «Пошлю кого к министру, кого к другому важному лицу с моей записочкой, чтобы устроили, а то и прямо в царское. Так вот и распределяю». «И вас все министры слушают?» «Все», — воскликнул Распутин, — «все. Ведь мной они поставлены, как же им меня-то не слушаться? Знают, что коли пойдут против меня, не сдобровать им. Сам премьер, и тот не смеет мне поперек дороги становиться. Вот нынче через своего знакомого 50 тысяч предлагал, чтобы, значит, Протопопова сменить. Сам-то, небось, боится ко мне идти, приятелей своих подсылает. А Хвостов-то, каков гусь, а? Бегал-бегал ко мне, а как я его назначил, зазнался, да и поворотил против меня. Вестимо сместили его. Наказан за дело. Теперича поди не раз спохватывается, да и жалеет. Так-то вот, после небольшой паузы прибавил Распутин. Ты и сам посуди. Царица сама у меня другом. Как же им-то не повиноваться? Все меня боятся, все, как тресну мужицким кулаком. Все сразу и притихнет, — сказал Распутин, не без удовольствия взглядывая на свою узловатую руку. «С вашей братьей, аристократами!» Он особенно как-то произносил это слово. «Только так и можно. Завидуют мне больно, что в смазных сапогах по царским-то хоромам разгуливаю. Гордости у них беда сколько. А от гордости-то у нас, милый, весь грех начинается. Ежели Господу хочешь угодить, первое дело — убей свою гордыню». Распутин цинично расхохотался и начал рассказывать, каким способом нужно подавлять в себе гордыню. «А вот что, милый, — заговорил он, взглянув на меня со странной улыбкой, — бабы эти хуже мужчин, с их-то и надо начинать. Да, вот вожу я всяких барынь в баню, приведу их туда и говорю: раздевайся тепереча и мой меня, мужика. Ну, ежели которые начнут жеманиться, кривляться, у меня с ними расправа короткая. Тут вся гордыня и соскочит». Я молча с ужасом его слушал, боясь своими вопросами или замечаниями прервать этот чудовищный рассказ, совершенно непередаваемый в печати. Он, видимо, был навеселе и говорил с непривычной откровенностью. Налив себе еще мадеры, он откашлялся и продолжал. «А ты чего так мало пьешь? Вина, что ли, боишься? Оно-то самое лучшее лекарство будет, от всех болезней вылечивает и в аптеке не приготовляется. Настоящее, Божье средство, и душе, и телу крепость придает. А меня Господь Бог такой силой наградил, что предела этому нет. А знаешь ты Бадмаева? Ужо познакомлю тебя с ним. Вот у него лекарства, какие хочешь. Вот уж это настоящий доктор. Что там Боткины да деревенки? Ничего они не смыслят. Пишут всякую дрянь на бумажках. Думают, больной-то поправляется, а ему все хуже да хуже. У Бадмаева средства все природные, в лесах, в горах добываются. Насаждаются Господом Богом, и значит, божеская благодать на них.
Григорий Ефимович, перебил я Распутина, а что, государя и наследника тоже лечат этими средствами?
Как не лечат?
Даем им. Сама и Аннушка доглядывают за этим. Боятся они все, что Боткин узнает. А я им и говорю. Коли узнает, кто из ваших докторов про эти мои лекарства, больному за место пользы от них только большой вред будет. Ну вот, они и опасаются, все и делают втихомолку.
Какие же это лекарства, которые вы даете государю и наследнику?
Разные, милые, разные. Вот ему самому-то дают чай пить, и от этого чаю благодать Божия в нем разливается. Делается у него на душе мир, и все ему хорошо, все весело. Да ай-люли малина. Да и то сказать, продолжал Распутин, какой же он царь-государь, Божий он человек, вот уже увидишь, как все устроим. Все у нас будет по-новому.
О чем вы говорите, Григорий Ефимович? Что будет по-новому?
Ох уж больно ты любопытный. Все бы тебе знать да знать. Придет время, все сам узнаешь.
Я никогда еще не видел Распутина столь разговорчивым. Очевидно, выпитое вино развязало ему язык. Мне же не хотелось упускать случая выведать от этого преступного старца, возможно, подробнее весь его дьявольский план. Я предложил ему еще выпить со мной. Мы долго молча наполняли наши стаканы. Распутин залпом опустошал свой, а я делал вид, что пью, подносил стакан ко рту и ставил его нетронутым на стол, за вазой с фруктами, которая стояла между нами. Таким образом, Распутин пил один. Когда одна бутылка крепкой Мадеры была выпита, мой собеседник поднялся и, шатаясь, подошел к буфету за второй. Я опять наполнил ему его стакан, все так же делая вид, что наливаю и свой. Осторожно возобновил я прерванный разговор. «Григорий Ефимович, помните, вы мне недавно говорили, что хотите сделать меня вашим помощником? Я согласен вам помогать, но для этого мне необходимо знать, что вы надумали». Вот, например, вы только что говорили, что все будет по-новому. А как и что, я не знаю. Распутин пристально посмотрел на меня, прищурился и, немного подумав, сказал.
«Вот что, дорогой, будет довольно воевать, довольно крови пролито. Пора всю эту канитель кончать. Что, немец, разве не брат тебе?» Господь говорил. «Люби врага своего, как любишь брата своего. А какая ж тут любовь? Сам? То все артачится. Да и сама тоже уперлась. Должно, опять там кто-нибудь их худому научает, а они слушают». «Ну, да что там говорить? Коли прикажу хорошенько, по-моему, сделают. Да только у нас не все еще готово. Когда с этим делом покончим... На радостях и объявим Александру с малолетним сыном, а самого-то на отдых в Ливадию отправим. Вот-то радость ему огородником заделаться. Устал он больно, отдохнуть надо. Да глядишь, там в Ливадии-то около цветочков к Богу ближе будет. А у него на душе много есть чего замаливать. Одна война чего стоит, всю жизнь не замолишь. Коли не та бы стерва, что меня тогда пырнула, был бы я здесь и уж не допустил бы до кровопролития. А то тут без меня все дело смастерили всякие там Сазоновы да министры окаянные, сколько беды наделали. А сама царица, мудрая правительница, вторая Екатерина,
Уж небось, последнее время она и управляет всем сама, и погляди, что дальше, то лучше будет. Обещала сперва-наперво говорунов разогнать, к черту их всех, ишь выдумали, что против помазанников божих пойдут. А тут их по башке и стукнем. Давно бы их пора к чертовой матери послать. Всем-всем, кто против меня кричит, худо будет.
Распутин все больше и больше горячился. Возбужденный вином и своими замыслами, он, казалось, и не думал ничего скрывать от меня.
«Я точно зверь травленный, все меня загрызть хотят. Поперек горла им стою. Все аристократы. Зато народ меня уважает, что в мужицком кафтане да в смазных сапогах у самого царя да у царицы советником сделался. На то воля Божья». И дал мне Господь силу, все вижу да знаю, кто что замышляет. Вот недавно от генерала русского приходят ко мне, а я им прямо в лицо, зачем, говорю, пришли. Но да уж обещал устроить, хороший он человек. Просят все меня евреям свободу дать. Чего ж, думаю, не дать? Такие же люди, как и мы, божья тварь. «Вот видишь», — продолжал Распутин, — «работы-то сколько, а помощников нету. Все самому надо делать, а везде ты и не поспеешь. Ты смышленый, мне и помогать будешь. Я тебя познакомлю с кем следует и деньжонку загребешь. Только, пожалуй, тебе и ни к чему это. У тебя, небось, богатство-то побольше, чем у самого царя. Ну, бедным отдашь. Всякий рад лишний грош получить».
Резко прозвучал звонок и оборвал речь Распутина. Он засуетился. По-видимому, он кого-то ожидал к себе, но, увлекшись разговором со мной, забыл о назначенном свидании и теперь, вспомнив о нем, заволновался, опасаясь, чтобы вновь пришедшие не застали меня у него. Быстро вскочив из-за стола, он провел меня через переднюю в свой кабинет и поспешно вышел оттуда. Я слышал, как торопливыми и неверными шагами он шел по передней. По дороге за что-то зацепил, уронил какой-то предмет и громко выругался. Он едва держался на ногах, но не терял при этом соображения. Невольно я подивился крепости этого человека. Из передней до меня донеслись голоса вошедших. По-видимому, их было несколько человек. Они вошли в столовую. Я приблизился к дверям кабинета, которые выходили в переднюю, и начал прислушиваться. Разговор велся в полголоса, и разобрать его было очень трудно. Тогда я осторожно приоткрыл двери, и в образовавшуюся таким образом щель через переднюю и открытые двери столовой увидел Распутина, сидящего за столом на том месте, где он только что беседовал со мной. Совсем близко к нему сидели 5 человек, 2 других стояли за его стулом. Некоторые из них что-то быстро заносили в свои записные книжки. Я мог рассмотреть тайных гостей Распутина. Лица у всех были неприятные. У 4 был, несомненно, ярко выраженный еврейский тип. 3 других, до странности похожие между собой, были белобрысые с красными лицами и маленькими глазами. Одного из них, как мне показалось, я где-то видел, но не мог вспомнить, где именно. Одеты они все были скромно, некоторые из них сидели, не снимая пальто. Распутин среди них совсем преобразился. Небрежно развалившись, он сидел с важным видом и что-то им рассказывал. Вся группа эта производила впечатление собрания каких-то заговорщиков, которые что-то записывали, шепотом совещались, читали какие-то бумаги. Иногда они смеялись. У меня мелькнула мысль, не зелененькие ли это, о которых мне рассказывал Распутин. После всего того, что я от него слышал, у меня не было сомнений, что передо мною было сборище шпионов. В этой скромно обставленной комнате, с иконой Спасителя в углу и царскими портретами по стенам, видимо, решалась судьба многомиллионного народа. Мне хотелось скорее покинуть эту проклятую квартиру, но кабинет Распутина, где я находился, имел только один выход, и уйти оттуда незамеченным было невозможно. После некоторого времени, которое мне показалось бесконечным, появился, наконец, Распутин с веселым и самодовольным лицом.
Мне трудно было бороться с тем чувством отвращения, которое я испытывал к этому негодяю, и потому я быстро простился с ним и вышел.